Перелески сменялись холмистыми равнинами. То и дело попадались на глаза развалины каких-то строений. Что особенно поражало Андрея, так это огромные кучи хлама в канавах вдоль обочин дороги. Казалось, в них были представлены все виды и типы мусора, какие только можно себе вообразить, начиная от ржавых остовов разбитых автомобилей и заканчивая гниющими останками каких-то животных. Картина вдоль обочины ничуть не изменилась и тогда, когда по краям от дороги потянулись возделанные поля. Только теперь в мусоре рылись рекины, животные, внешне напоминающие земных собак, но отличающиеся на редкость злобным и неуживчивым нравом. Даже между собой они то и дело вступали в ожесточенные схватки, до крови прокусывая противникам жесткую, свисающую широкими складками кожу, похожую на кирзу. А уж проезжающий мимо мотоцикл вызвал у рекинов просто-таки пароксизм безумной ярости, и они с дикими завываниями бросились вследом за трахтящей машиной, выплевывающей на них клубы зловонных выхлопов. Кроме всего прочего, рекины были еще и невероятно настойчивы. Они преследовали мотоцикл до тех пор, пока не падали, обессилев на дороге. Андрею то и дело приходилось поднимать ноги, чтобы избежать хватки мощных, как у бульдогов, челюстей. От укусов его спасало только то, что звери были голодными, а потому и не особо прыткими. За всей этой суетой невозмутимо наблюдали со стороны уродливые, длинноносые слады, вьючные животные, похожие на одногорбых верблюдов с короткими хоботками, которыми они заталкивали себе в рот клочья травы и пучки сухих прутьев. Обычно они стояли поодиночке где-нибудь возле межи, неторопливо и флегматично пережевывая свою незатейливую пищу. Нападения рекинов они не опасались. Надежной защитой служила сладом как жуткая вонь, испускаемая в момент испуга, так и длинные, покрытые мозолистыми наростами ноги, удар которых мог стать смертельным не только для рекина, но даже и для человека. Первый патруль встретился Андрею вскоре после того, как он миновал небольшую убогую деревеньку. Все 10 домов, которые стояли почему-то по одну сторону дороги. Но это были не стражи, а обычный разъезд, офицеры, двое солдат. Молодой, невысокий лейтенант сидел в коляске, стоявшего на обочине мотоцикла. Запрокинув голову, он лениво потягивал папиросу, пуская струи голубоватого дыма в сторону неба, которое к тому времени уже начало проясняться. Один солдат сидел на корточках возле переднего колеса мотоцикла, положив автомат на колени. Другой, перепрыгнув канаву, лениво пританцовывал на траве. В ухо у него был вставлен наушник, провод от которого тянулся к спрятанному в карман куртки плееру. Заслышав треск мотора приближающегося мотоцикла, лейтенант приподнял голову. Солдат, сидевший на корточках, не спеша поднялся на ноги и поправил ремень автомата на плече. На всякий случай Андрей притормозил. Но лейтенант, увидев, что едет военный, махнул рукой, разрешая проезжать, не останавливаясь. И все же Андрею пришлось остановиться. Это произошло на развилке у въезда в Автер. В городке у Андрея никаких дел не было, он вообще не собирался в него заезжать, рассчитывая сразу же у въезда в Автер свернуть налево. Однако обе дороги оказались перекрыты небольшими переносными шлагбаумами, на которых красовались огромные перечеркнутые крест-накрест синие круги, знаки «Проезд воспрещен». Чуть в стороне стояли два армейских грузовика с эмблемами внутренней стражи и несколько мотоциклов. Сами стражи, естественно, тоже присутствовали в достаточном количестве. У них дисциплина была построже, чем среди военных. Никто просто так без дела не прогуливался. Строй рядовых стоял возле каждого шлагбаума. Приставленные к ним офицеры, не теряя времени попусту, занимались с подчиненными строевой подготовкой. Тяжелые автоматические винтовки порхали в руках бойцов изящно и легко, подобно летающей трости в руках факира. Офицеры, командующие парадом, словно соревновались, кто кого перекричит. «На изготовку! К ноге! На изготовку!» Увидев приближающегося мотоциклиста, еще один офицер, затянутый в темно-синий мундир с широкими фалдами и отороченным светло-серым бархатом стоячим воротничком, выбежал на середину дороги и повелительным жестом вскинул левую руку вверх. Андрей притормозил, не доехав до офицера 3 метра. Оставаясь в седле, он оперся на отставленную в сторону ногу. Левая рука его продолжала сжимать руль мотоцикла. Правую он положил на бедро. Он выполнил приказ и теперь с независимым видом ждал дальнейших действий со стороны щеголя с капитанскими треугольниками на карманах. Вообще-то, в соответствии со строевым уставом, Андрею следовало бы слезть с мотоцикла и представиться старшему по званию. Но с другой стороны, положение о патрульной службе предписывало командиру патруля представиться тому, кого он останавливал. Ожидание продлилось недолго. Капитану хватило 20 секунд, чтобы понять, сержант не двинется ему навстречу. Стиснув зубы так, что побелели скулы, капитан засунул большие пальцы за широкий ремень из натуральной кожи, перепоясывающий его тонкую, как у балерины, талию. Пальцы правой руки его при этом, как бы невзначай, легли на кобуру. Андрей со снисходительной улыбкой проследил за движением руки капитана, дав таким образом своему оппоненту понять, что он правильно истолковал его жест, но при этом он ему совершенно безразличен. Капитан медленно, словно ревматик, приподнял левую руку с двумя сложенными вместе пальцами, но, не донеся ее, как полагалось, до плеча, уронил вниз. Командир патруля, капитан Палп, процедил он сквозь стиснутые зубы. Андрей исполнил традиционное армейское приветствие более четко, но настолько резко, что кисть его салютующей руки легла на плечо. «Сержант Абстрак! Разведрота танкового подразделения Кейзи!» Рука капитана, затянутая в черную лакированную перчатку, приняла из поцарапанной руки Андрея его воинскую карточку и сложенный в четверо отпускной лист. «С каких это пор здесь стоит кордон?» — небрежно поинтересовался Андрей у внимательно изучавшего его документы капитана Палпа. Тот посмотрел на него одним глазом. «Третий день», — глухо ответил он. «Из чего вдруг?» «Возвращайтесь в часть, сержант?» — пропустив вопрос Андрея мимо ушей, спросил капитан. «А куда же еще?» — дернув плечом вопросом на вопрос, ответил Андрей. «Надеюсь, у вас ко мне никаких претензий нет?» «Откуда вы едете?» — снова не ответив на вопрос, спросил капитан. «Из Сабата». «По дороге ничего подозрительного не видели?»
«Видел». Стаю рекинов и полтора десятка облезлых сладов.
«Не знаете, случайно, капитан, почему в этих краях слады линяют с такой страшной силой? Порой едва ли не лысыми ходят?»